Добрый день. Не знаю, что привело вас сюда сегодня в таком большом количестве, такая большая аудитория. Я очень рад, на самом деле, выступать здесь. 2 часа дня, в субботний день, на такую тему, которая, по сути, посвящена тому, что называется «проклятый вопрос». То есть есть проклятые вопросы, на которых ответов нет. Ну, в смысле, таких ответов, которые можно так себе подложить себе в карман и как-то с ними, так сказать, ходить и радоваться этим ответам. Вот сегодня будет именно такая беседа. И, собственно, как раз для философа, для меня, я исполняю сегодня роль философа, это то, что нужно, потому что философия, она как раз и не дает ответ готов. Поэтому то, что я сегодня скажу вам, это скорее некоторое размышление на эту тему. Хочу сначала вам рассказать одну историю. Это притча про такого полулегендарного персонажа, которого зовут Ходжа Насреддин. Это такой фольклорный герой суфийских притч. Вот есть такая история о нем. Что однажды Ходжа Насреддин присутствовал на званом вечере, на котором читались стихи различных поэтов. И вот там был главный поэт, самый признанный в то время среди его окружения. И этот поэт читал свои стихи, и все его хвалили, кроме Ходжи Насреддин. Он почему-то молчал, ничего не говорил. И тогда этот поэт стал от него требовать: «Ходжа, скажи, что ты думаешь о моих стихах?» Он как-то мялся, неохотно что-то отвечал, не хотел, в общем, высказываться. Он стал настаивать еще: «Нет, Ходжа, ты, пожалуйста, мне все-таки скажи, что ты думаешь, мнение твое важно, хочу знать». Он отникивался: «Да нет, я не хотел бы высказываться». Наконец, когда он третий раз уже его пытался заставить, Ходжа ему сказал: «Ладно, хорошо, так и быть, твои дела». Он сказал: «Я считаю, что эти стихи довольно напыщенные и бездарные». После чего поэт разозлился, разразился тирадой против Ходжи Насреддина, значит, высказал все, что о нем думает. И когда это закончилось, Насреддин кивнул и сказал: «Да, поэзия твоя действительно отвратительна, а вот проза поистине великолепна». То есть эта история о чем? Это история о том, как человек, как это, в общем, часто бывает, чаще всего, ошибается насчет себя. Да, то есть Насреддин показывает этому человеку, что он вовсе не поэт. Он прекрасный прозаик, он прекрасно, допустим, умеет ругаться на других людей, это у него получается великолепно, а поэзия не очень. Так вот, в самом деле, наверное, нету другого такого предмета, в отношении которого человек бы легче ошибался, чем в отношении самого себя. И вот почему происходит так, что мы вообще, как правило, неадекватно воспринимаем то, кем мы есть. Удивляемся, когда нам говорят люди другие, какое-то другое у нас мнение. Как же так? Я же считал, что я гений. Почему этого не подтверждает никто, кроме мамы и бабушки? Ну, вот. Или наоборот, такое тоже бывает, тоже рядом. Я считал, что я ничтожество, оказывается, у меня ого-го какие способности. Вот дело в том, что сами мы, или вот в истории философии, это вообще впервые вошло под рубрикой «душа». То есть мы с вами – это душа по Платону, недоступны сами себе. То есть, наверное, вот одно из самых известных понятий философии – это «вещь в себе». Кто слышал такое слово, такое понятие «вещь в себе»? Но все-таки не самое, видимо, популярное. Но вот есть такой Иммануил Кант, который это понятие ввел, «вещи в себе», и оно означает то, что есть такие вещи, которые мы знаем, что они есть, но мы не можем их познать. Вот, собственно, душа – это именно вещь в себе по Канту, по той простой причине, что мы просто не можем свою душу сделать предметом своего познания. Ну, простая аналогия – невозможно собственным зрением увидеть те глаза, которые смотрят. Понимаете, зрение не может увидеть свои глаза. Зеркало, если мы применяем зеркало, смотрим на отражение, это отражение. Это картинка наших глаз, это образ в зеркале. Это не сами наши глаза. И вот я сейчас говорю не свою аналогию, не свою метафору, это, в общем, приводит сам Платон, который первый поставил в сущности этот вопрос философии «познай самого себя». И вот потому-то и мы сами просто не можем быть предметом своего познания. И наш вопрос сегодняшний, он довольно хитрый вопрос, как найти себя, он очень легко нас может ввести, ну, в то, что называется опорией. если вы не знаете этого слова, я не буду, с вашего позволения, пояснять, не так уж важно. То есть это означает, что как только мы скажем, что мы себя познали, что мы себя вообще хотя бы видим, сразу возникает вопрос, а кто же видит нас самих? Так? И так можно продолжать до бесконечности. Мы никогда не сможем видеть себя самих. И в самом деле, когда мы вообще говорим о себе, когда другие говорят о нас, мы ведь всегда говорим о своем. Наши мысли, мои чувства, мои действия, его мысли, его чувства. Мы можем вообще воспринять другого только через то, что ему принадлежит непосредственно. Также и себя мы воспринимаем только то, только через то, что принадлежит нам. Так вот, я думаю, что наш разговор, так сказать, исполняет роль философа. Вот роль философа стоит в том, чтобы обозначить границы познания. Наш разговор будет иметь смысл, если мы как-то договоримся, не знаю, может, мои коллеги не согласятся со мной, кто будет выступать после, что вот познать себя, значит, найти себя, как вот, так сказать, какой-то предмет, который мы как познаем, так же, как любой другой, невозможно, в принципе. И в этом случае, представьте себе, если человек вдруг оказывается совершенно уверен в том, что он нашел себя. Что это означает? Как правило, это означает, что человек утвердился в том, кто он такой, в концепции «я», это психологи, да, называют, концепция «я», ну и представление о себе. Не дай Бог никому найти себя в таком смысле. Потому что это близко к тому, что на библейском языке называется «сотворить себе кумира», понимаете? То есть подменить самого себя чем-то своим. Такому человеку, который уверен, кто он такой, который знает, кто он такой, то есть имеет на самом деле представление о себе, свое представление о себе, а не самого себя. А такой человек обычно, знаете, всю жизнь проводит в том, чтобы сражаться за это представление. Чтобы это представление утвердить, как-то его подтвердить, а других, кто мешает этому представлению подтверждаться, убрать из своей жизни, не видеть их и не знать. Вот это, я бы сказал, грустный итог самопознания, я никому бы не советовал таким заниматься. Но вот вопрос состоит в том, есть ли какой-то иной вообще смысл в этом понятии найти себя, чем найти вместо себя нечто свое, представление или концепцию. Вот я бы хотел ответить на этот вопрос с помощью, на мой взгляд, лучшего или одного из лучших произведений в русской литературе, которое посвящено вот этому самому вопросу, как найти себя. Оно так и называется «Останься самим собой». Это стихотворение русского поэта Арсения Тарковского, которое звучит так. «Когда тебе придется туго, найдешь и 100 рублей, и друга. Себя найти куда трудней, чем друга или 100 рублей. Ты вывернешься наизнанку, себя обшаришь позаранку, в одно смешаешь явь и сны, увидишь мир со стороны, и все и всех найдешь в порядке. А ты, как ряженый на святке, играешь прятки сам с собой, с твоим искусством и судьбой. В чужом костюме ходит Гамлет, и кое-что про что-то мямлет. Он хочет Моисе играть, а не врагов отца карать. Из миллиона вероятий тебе одно придется кстати. Но не дается, как назло, твое заветное число. Загородил полнеба гений, не по тебе его ступени, но даже под его стопой ты должен стать самим собой. Найдешь и у пророка слово, но слово лучше у немого, и ярче краска у слепца, когда отыскан угол зрения, и ты при вспышке озарения собой угадан до конца». Вот в этом тексте, собственно, я хотел бы остановиться только на последних строчках, довольно странных, парадоксальных. «Найдешь и у пророка слово, но слово лучше у немого, и ярче краску у слепца, когда отыскан угол зрения, и ты при вспышке озарения собой угадан до конца». Ну, здесь два вопроса надо сразу задать к этому тексту. Вопрос номер один. Почему, собственно, свое слово немого, да, и своя краска слепца лучше, как сказано, чем заимствованное слово пророка? Да, ну, можно сказать, там, скажем, какого-нибудь живописца. И во-вторых, вообще странная сама вся конструкция. Что это слово «немого»? Как это понять вообще? Бывают какие-то слова у немых? Что это значит? Вот у вас есть идея какая-то? Что это может значить? Слово «немого»? Какое-то предположение. Помогите мне с этим текстом, да.
Мысли «немого», а не заимствованные слова.
Ну, мысли «немого» — это не слова, так? Ну, а написанные мысли — это слова или не слова? А, то есть немой не говорит, он пишет стихи, и поэтому вполне себе поэт, да? И, в общем, никакой проблемы здесь нет. Это интересно, здесь у меня такой нет. Хорошо. Может, какая-то другая есть? Что значит здесь слово «немого», да?
Может, это как у Тучева, что мысль изреченная есть но, что есть, если да. Слово произнесено, оно уже как бы не очень. А если оно в потенциале где-то существует, то оно лучше вообще.
А что же, все-таки немой произносит слово или нет? Которая ложь.
Может быть, это реакция на человека.
Может, мы поэтому не можем.
Ну, то есть, когда мы не получаем ответ, видите, если мы говорим, что это неизреченная мысль, да, слово, которое осталось мыслью, ну, тогда странно, что оно лучше, чем у пророка все-таки. Что-то я не думаю, что Арсений Тарковский, это, знаете, такой автор, который поддерживает такую популярную точку зрения нынче, что пускай это будет, что это лучше, потому что это мое. Знаете, так мне часто говорят студенты на парах. Вы с этим согласны? Я спрашиваю студента. Он говорит, нет. Почему? Потому что у меня другая точка зрения. Потому что моя лучше. Вот. Я не думаю так. А я, знаете, что подумал по поводу этих двух вещей? Что вот почему, собственно, свое слово, даже немого, лучше, чем слово пророка, заимствованное слово пророка. Дело в том, что, понимаете, свое слово означает что? Означает, что это слово прошло как бы через вас, оно родилось. Оно событийно. Это не повторение того, что произошло когда-то. Это некоторое событие, новое событие. Да? И когда вот Тарковский в данном случае пропускает такой парадокс, намеренно, слово «немого», он хочет этим показать, на мой взгляд, такая вот моя интерпретация, что, собственно, когда мы слышим слово «немого», мы видим некоторые действительно события, то есть немой заговорил. То есть тот, кто, казалось, не мог говорить, заговорил. Это как в той самой притче про кожаную середину. Оказалось, что он умеет кое-что иное. Хотя мы думали, что он немой. И вы знаете, вообще, вот, может быть, вы такой опыт испытывали или нет. Если нет, то представьте себе, что когда вы встречаетесь с каким-то шедевром, с произведением искусства, которое остается вашим любимым, допустим, всю жизнь такое часто бывает, если это шедевр действительно, то вот первая мысль такая, этого не может быть. Такого не бывает. Я могу свой личный пример привести. Я, скажем, большой любитель кино Тарковского, Андрея Тарковского. Я смотрел его уже десятки раз, и каждый раз первая мысль, которая у меня возникает, нет, человек это не может снять. Причем я знаю этого человека, ну, не лично, в смысле биографии, его как бы личность, и понимаю, что ну, никаких предпосылок в его личности там незаметно, чтобы он снял такое. Конечно, потом мы говорим, не-не-не-не, это все, ну, какая-то ерунда, на самом деле все понятно, откуда это взялось. У него такое влияние, вот такая биография, вот такое образование и так далее. Так вот, понимаете, искусство, я буду сейчас вот говорить, собственно, о как найти себя, по сути, в искусстве, да, как пример. Так устроено искусство, что, собственно, мы любим произведение именно из-за того, что это событие. Событие, вот это, кстати, понятие современной философии, довольно такое важное, это принципиально то, что нарушает привычный порядок вещей. То есть, если это не нарушает привычный порядок вещей, это не событие, это инцидент. Кто-то наступил на ногу в троллейбусе, это просто инцидент. Событие – то, что нарушает порядок вещей, как бы становится некоторым радикально новым, иным основанием для жизни. Ну, скажем, там, я не знаю, бракосочетание – это событие. То есть, поэтому человек становится мужем, женой, то есть он меняется. Так вот, собственно, искусство устроено так, что оно как раз занимается событиями. И понимаете, в этом смысле, когда поэт пишет стихотворение, он заботится вовсе не о том, чтобы выразить себя, свой, то есть тем, того, кем он себя считает. Он заботится о том, чтобы найти свое слово. перестать быть немым в этом отношении. Поэтому вот мой вывод, я говорю, конечно, тезисно, я понимаю, что, может быть, не все я, так сказать, подробно раскрываю, но короткое время дано на это. То есть вывод такой, понимаете, что найти себя, это означает сбыться, события и сбывание, собственно, одно и то же, сбыться в каких-то вещах. Легче всего это перепутать с самовыражением. Знаете, когда человек говорит, думает, что он, у него есть такая концепция о себе, неважно, как сложившаяся, например, что он тонко чувствующая личность. И он пишет стихи, например, для того, чтобы подтвердить эту концепцию о себе, что он тонко чувствующая личность. На этом, кстати, основан, собственно, вообще страх показать свои произведения другим, вообще выйти к другим людям. В общем, люди многие боятся оценки других людей, что обо мне подумают другие. Почему этот страх возникает? По той простой причине, что изначальный проект состоит в том, чтобы подтвердить свое представление о себе, а другие могут этому, очевидно, помешать. Они скажут, нет, это стихи не тонко чувствующего человека, это стихи посредственного человека. И тогда будет некоторая проблема, угроза этому проекту. Так вот, вот эта вещь, как сбыться в каких-то вещах, она, собственно, и, на мой взгляд, предполагает некоторый вот контакт, если хотите, с тем, что я в самом начале назвал вещью в себе, с душой. Вот к этому стихотворению, которое я прочел, есть такой эпиграф, он звучит по-немецки так. У Тарковского взял из Гёте эпиграф. «Wer der du bist». Дословно переводится так. «Стань тем, кто ты есть». Вот иногда в других языках выражено лучше то, что мы ищем. И я думаю, что вот эта фраза, она гораздо точнее, чем русская «стань самим собой». Отличие в чем? Понимаете, очень великое искушение – прочесть фразу «стань самим собой» как «стань тем, кем ты себя считаешь». То есть займись самоопределением. Я считаю себя вот таким существом и буду заставлять других признать, что я вот такой, потому что я так себя считаю. Это не сбыться в том плане, что выразить то, кем ты являешься на самом деле. Это выразить то, как ты себя считаешь. Это не одно и то же. Ну, знаете, есть такой классический пример того, что я говорю, когда вот проявляется, что у любого крупного автора есть такое свойство, что он всегда меньше своего произведения. Что от него всегда можно ожидать меньшего, чем то, что он делает. Лев Толстой, когда писал «Анну Каренину», знаете ли вы эту историю, что он, собственно, планировал этот текст написать как текст нравоучительный. Изначально. О чем он должен был нравоучать? О том, что Анна Каренина – это грешная женщина, которая совершила преступления моральные, и за это была наказана. И Анна Каренина изначально была чудовищная, неприятная, полная, какая-то злостная, противная такая героиня. Для того, чтобы вызвать у читателя, так сказать, неприязнь к греху. И когда Толстой писал этот свой роман, то посередине этого письма он без ума влюбился в эту Анну Каренину, перечеркнул весь свой роман, который он написал, и написал заново. Это те, которые мы теперь знаем, где Анна Каренина – это один из самых обаятельных персонажей, как бы там ни относились к ее поступкам, один из самых обаятельных персонажей в мировой литературе. Женских образов в мировой литературе. То есть, понимаете, Насреддин мог бы сказать, морализм твой, Толстой, отвратителен, а вот проза поистине великолепна. То есть Толстой сам не знает, на самом деле, на что он способен. Он как бы сам не знает, кто он есть. И никто не знает, кто он есть на самом деле. Поэтому найти себя, в смысле сбыться в каких-то вещах, это означает дать возможность сбыться не нашим представлением о себе, а вот этому загадочному явлению, которое называется душа. И, наконец, заканчиваю следующей мыслью, последнее, что я хочу сказать. Вот, на мой взгляд, парадокс этой темы вообще, найти себя, и этой практики, если она существует, как практика. Ну вот философия считается, кстати, такой практикой, по сути. Она состоит в том, парадокс состоит в том, что, как ни странно, для того, чтобы найти себя, необходимо уметь жить в незнании себя. То есть главное искушение и проблема при поиске себя состоит именно в том, что человек считает, что он понимает, знает, кто он такой. Соответственно, он занят не тем, чтобы создать, например, произведение, которое будет больше, чем он, которое выразит что-то, что он сам даже и не думал выразить, а тем, чтобы выразить свое представление о самом себе. И вот парадокс состоит именно в том, что необходимо уметь не знать самого себя для того, чтобы себя найти.